Служение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовк по книге «Послание к Титу». Глава 2, стих 6. Здравое учение и молодые люди.
Я надеюсь, вы помните о том, что, изучая вторую главу, мы уже отметили, каким образом здравое учение должно влиять на пожилых людей, старцев и стариц. Мы уже поговорили о том, каким образом здравое учение должно влиять на молодых женщин. Этой теме мы посвятили 2 воскресных утренних богослужения. И сегодня, как сказал один брат, наконец, мы будем говорить о влиянии здравого учения на молодых людей, юношей. Прочитаем все вместе 6 стих 2 главы «Послание к Титу». 6 стих 2 главы «Послание к Титу». «Юношей также увещевай быть целомудренными». Пожалуйста, не подумайте о том, что эта проповедь обращена только лишь к юношам, тем, кого еще нельзя называть мужчиной, тем, кому всего лишь 15-20 лет. Я хотел бы сказать, что это не так. Дело в том, что когда мы слышим слово «юноши», мы представляем себе молодых людей именно такого возраста. Однако Павел, скорее всего, имел в виду гораздо более широкую аудиторию. Обратите внимание, он уже отметил и написал, сказал пожилым людям, старцам и старицам, он уже сказал женщинам, молодым женщинам, и теперь, согласитесь, было бы совсем нелогично, если бы он упомянул только юношей, а мужчин, важнейшую часть церкви, совсем не упомянул. Поэтому, скорее всего, под словом «юноши» Павел имеет в виду вообще мужчин, всех братьев, которых нельзя отнести к категории старцев. Если вы в этом сомневаетесь, если вам кажется, что слово «юноши» нельзя отнести ко всем мужчинам, я вам лишь напомню о том, что в первом послании Тимофею, 4 глава, стихом 12, Павел называет Тимофея юным, молодым человеком. «Никто да не пренебрегает юностью твоей», 1 Тимофею 4:12. 2 Тимофею 2:22. «Юношеских похотей убегай». Павел говорит Тимофею: «Юношеских похотей убегай, никто не пренебрегает твоей юностью, никто да не пренебрегает твоей юностью». А сколько же Тимофею было тогда лет? Что ему было, 15 лет? Что ему было, 17 лет? Нет. К тому времени Тимофею было более 30, скорее всего, около 40 лет. Дело в том, что с момента написания 1 Тимофею, с момента знакомства Павла с Тимофеем, до того времени, пока Павел написал 1 Тимофею, прошло уже более 15 лет. Павел познакомился с Тимофеем, начал с ним сотрудничать, когда Тимофею, скорее всего, было около 20 или более 20 лет. 20 плюс 15, 35, а если предположить, что Тимофею было 22 или 23, то речь идет уже о 37-38 годах. Так что Тимофей вовсе не был совсем каким-то подростком или ребенком, он был уже мужчиной по нашим меркам, но тем не менее Павел говорит ему: «Юношеских похотей убегай, никто да не пренебрегает юностью твоей». Таким образом, сегодняшняя проповедь относится не только к совсем юным, молодым людям, но, скорее всего, ко всем мужчинам, которых нельзя отнести к категории старцев. Под старцами мы понимаем мужчин, которым больше 60 или 50 лет. Итак, юноши, молодые люди, мужчины должны быть целомудренны. В греческом языке это то же самое слово, которое используется по отношению к старцам, 2 стих, и к молодым женщинам, 5 стих. Я надеюсь, вы помните, что данное слово говорит о самоконтроле, самодисциплине, самообладании. Тит должен был увещевать, греческое паракалео, сильно умолять, просить молодых братьев проявлять самообладание, самоконтроль. Конечно, самообладание должно проявляться во всех сферах жизни христианина. Верующий человек должен проявлять самообладание во всех сферах жизни. И сегодня мы не будем говорить о всех сферах, в которых мужчины должны проявлять самообладание, потому что, сами понимаете, на это у нас не хватит времени. Но сегодня мы отметим те сферы жизни, те искушения, основные искушения, с которыми сталкиваются юноши, мужчины. Определим мы эти искушения не собственной интуицией, а Словом Божьим. На основании Слова Божьего мы выделим несколько основных искушений, противостояние которым требует от верующего брата особого самообладания, целомудрия. Книга притч, давайте ее откроем, побудем немножечко на ее страницах. Книга притч повествует нам о двух искушениях, сильных опасностях, которые угрожают молодому человеку. «Сын мой», здесь сказано, речь идет о молодом человеке. Первая опасность, первое искушение, которое угрожает молодому человеку, мужчине, юноше, это стремление к быстрому обогащению, причем даже нечестным, преступным путем. Книга «Притч», 1 глава, стих 8-14. Вот первое искушение, первая сфера, где нужно проявлять самоконтроль, целомудрие, это сфера, связанная со стремлением к быстрому обогащению, пускай даже путем нарушения закона. Книга «Притч», 1 глава, стих с 8 по 14. Давайте прочитаем эти стихи. «Слушай, сын мой, наставление отца твоего, и не отвергай завета матери твоей, потому что это прекрасный венок для головы твоей и украшение для шеи твоей. Сын мой, если будут склонять тебя грешники, не соглашайся. Если будут говорить, иди с нами, сделаем засаду для убийства, подстережем непорочного без вины, живых поглотим их, как преисподня, и целых, как нисходящих в могилу, наберем всякого драгоценного имущества, наполним домы наши добычей, жребий ты будешь бросать вместе с нами, склад один будет у всех нас». Это вот первая опасность, которая угрожает мужчине, мы видим ее на страницах Писания, молодому человеку, стремление к быстрому обогащению. Молодой человек может попасть под влияние нечестивой мирской компании, группы или группировки, члены которой давят на него и говорят: «Да пойдем, да не бойся, ты что, трус? Да пойдем, да сейчас наберем, будет много добра, будем жить хорошо». И молодой человек, он особенно вот в юности, в молодые такие, особенно ранние годы, он склонен очень сильно зависеть от мнения других людей, от мнения приятелей. Что они обо мне скажут? Они подумают, что я испугался. Да нет, я не трус, я докажу, я пойду с ними. И, возможно, даже против своей воли, против своего желания, под давлением вот этой группы приятелей, друзей, боясь выглядеть в их глазах слабым, трусливым, боясь выглядеть белой вороной, он идет, надеясь, что сможет быстро разбогатеть, совершив преступление. Мирские песни, фильмы воспевают такой преступный образ жизни. Я беседовал с одним человеком, он сказал мне, что даже есть целый музыкальный стиль, который занимается тем, что воспевает преступный образ жизни. Песни, которые воспевают образ жизни в преступной группировке. Такая легкая жизнь, дорогие вещи, дорогие автомобили, дорогие дома. Все приходит быстро, легко. Некоторое время назад я слышал о том, как работники милиции обезвредили преступную группу, состоящую в основном из молодых людей. И когда с ними стали работать неверующие люди, работники правоохранительных органов, психологи, они стали выяснять, что же их подтолкнуло. Подтолкнуло к тому, чтобы создать эту преступную группировку и вот таким нечестным путем зарабатывать деньги. Выяснилось, что они считали такой преступный образ жизни очень романтичным. Они любили
песни, которые воспевают такой образ жизни, и они любили фильмы. И один из их любимых фильмов был фильм, снятый о преступном сообществе, фильм, снятый российскими кинематографистами, кажется, он называется «Бригада». Вот это был их любимый фильм. Они буквально пытались это воспроизвести в своей жизни. Они хотели повторить, они хотели быть такими крутыми ребятами, которых боятся другие мужчины, уважают женщины и боятся даже представители закона. Мир воспевает преступный образ жизни, молодые люди покупаются на это и попадают в беду. Здесь 17 стих. «В глазах всех птиц напрасно расставляется сеть. Им кажется, что они легко могут осуществить свои коварные планы». Когда мне было 17-18 лет, я замечал, как это было такое время перестройки, я замечал, как многие мои сверстники, стремясь к быстрому обогащению, присоединялись к различным каким-то преступным сообществам. У них очень быстро появлялась дорогая одежда, дорогой автомобиль, деньги, в общем, все атрибуты гламура начала 90-х. Но большинство из них уже на кладбище. Красивая жизнь была недолгой, практически все они погибли от огнестрельных ранений. Вот сейчас, участвуя в траурных богослужениях, в богослужениях, связанных с похоронами, я часто бываю на кладбище, и каждый раз, заезжая на кладбище, я вижу их лица, которые нарисованы на их дорогостоящих могильных плитах. Некоторые машут с этих плит с улыбкой. Ну, в общем, вот к чему ведет все это зло. Пару лет назад я разговаривал с одним пресвитером, сердце которого было буквально разбито от горя. Один из его сыновей, у него много детей, и один из сыновей сначала отказался работать, затем куда-то уходил, приходил, он не мог понять, что с ним происходит. Потом он стал замечать, у него какие-то дорогие вещи, много денег, и дальше выяснилось, что этот сын связался с каким-то преступным сообществом, преступной группировкой и пошел греховным, страшным путем. В общем, стремление к обогащению любой ценой – серьезное искушение для молодого человека. Поэтому он должен проявлять самообладание для того, чтобы отвергнуть его. Что же делать, если это искушение столь опасно? Кажется, как же ему противостоять? И здесь в 1 главе 15 и 16 стих дает ответ на этот вопрос. Очень просто. Вот что делать. «Сын мой, не ходи в путь с ними, удержи ногу твою от стези их, потому что ноги их бегут ко злу и спешат на пролитие крови». То есть молодой человек должен сказать: «Нет, я не пойду с вами, все, я все закончилось, я никогда не пойду, я не сделаю этого, я не верю, я не хочу идти этим страшным греховным путем». Духовно зрелый молодой человек, живущий в соответствии с здравым учением, проявляет самообладание в том, чтобы отвергнуть стремление к быстрому обогащению. Вы знаете, духовно зрелый молодой человек, он просто не хочет быть богатым. Ну, если вы смеетесь, я недавно читал, когда Иисус объяснил, что быть богатым – это нехорошо. Фарисеи с него смеялись. Написано, и сказали: «Он не хочет быть богатым, он глуп». Это глупо. Ты не хочешь? Они не верят. Когда мы говорим, что мы не хотим быть богатыми, люди считают, если они нам верят, они либо считают нас глупыми, либо если они не верят, значит, они считают нас коварными. Но духовно зрелый христианин не хочет быть богатым. Ему это неприятно. Ему неприятно. Если бы мне кто-то подарил очень дорогой автомобиль, очень дорогой, я бы сразу же его продал для того, чтобы помочь нуждающимся, купить себе более дешевый автомобиль и так дальше. Христианин не хочет быть богатым. Он просто не хочет. И ему это неприятно. Он понимает, что скромный, смиренный образ жизни – вот что угодно Богу. Он скорее будет хвалиться страданиями за Христа, чем такой глупостью, как богатство, украшение и так дальше. Итак, стремление к быстрому обогащению – это первое искушение, которое угрожает мужчине, молодому человеку, и он должен проявлять самообладание, держать себя в руках для того, чтобы не поддаться этому искушению. Рассмотрим второе искушение, представленное в книге «Притч», как серьезную опасность для молодого человека. Вообще, книга «Притч» начинается с предупреждения о двух опасностях. Первая опасность – стремление к быстрому обогащению. Вторая опасность связана с сексуальным грехом. Противостояние этому греху требует особенного целомудрия. Друзья, очень много здесь сказано в книге «Притч». Очень много. 5 глава, 6 глава, 7 глава и 9 глава. Предупреждение об опасности блуда. И это постоянно повторяется. Если одна и та же мысль постоянно повторяется, о чем это говорит? Потому что это очень важное предупреждение, и к нему нельзя отнестись халатно. Под сексуальным грехом следует понимать, как прелюбодеяние, сожительство состоящих в браке лиц с кем-либо, так и блудодеяние, сожительство несостоящих в браке лиц. Прелюбодеяние, сожительство состоящих в браке лиц с кем-либо, кроме, конечно, своего же супруга, и блудодеяние, сожительство несостоящих в браке лиц. Сексуальные столкновения, прикосновения неженатых людей есть блудодеяние. Когда неженатые люди, молодые люди обнимают друг друга, целуют друг друга, не будучи мужем и женой, это грех блудодеяния. Также под сексуальным грехом следует понимать грех в мыслях без физического контакта с каким-либо человеком. Иов понимал, что размышление о какой-либо женщине, помимо своей жены, как о возможном половом партнере, грех. Книга Иова, 31 глава, стих 1. «Завет положил я с глазами моими, чтобы не помышлять мне о девице». Недавно один человек сказал мне: «А я не считаю, например, просмотр порнографии сексуальным грехом». Ну, тогда считай это воровством или убийством. А какой же это грех? К какому греху из 10 заповедей это отнести? Это очевидно, блуд. Так, да, друзья? Вы знаете, точно так же считали фарисеи. Они думали, что сексуальный грех – это только действие. Они учили, что прелюбодеяние – это действие. Но Христос в Нагорной проповеди разоблачил их заблуждение, и Он показал, что прелюбодеяние – это мысль. Матфея 5, 27-28. «Вы слышали, что сказано древним: не прелюбодействуй? А я говорю вам, всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействует с ней в сердце своем». Очень просто. Друзья, если Иисус называет греховные мысли прелюбодеянием, значит, это какой грех? Прелюбодеяние. Вот и все. Вот и все. И тот, кто не согласен с этим, не согласен с самим Богом. Человек, который сидит перед нечестивым изображением телевизора или компьютера и удовлетворяет свою похоть таким образом, и он говорит, что это не сексуальный грех, это безумие, друзья, это безумие. Еще нам важно помнить, что великие падения начинаются с маленьких неосторожностей, ошибок, оплошностей, менее заметных грехов. Иногда мы узнаем, что какой-то человек или служитель упал в грех, и мы говорим: вот бедненький, ну надо же, одна неосторожность, неправда. Падение – это всегда результат определенного количества ошибок и определенного количества действий. Когда люди падают, они не падают с большой высоты. Они уже сделали определенную серию шагов в своем разуме. Они уже позволили себе гораздо больше, чем может позволять себе христианин. И поэтому их падение – это лишь плод этих неосторожных, греховных, неугодных Богу шагов. Люди попадают в прелюбодеяние и спрашивают: как это случилось, я не пойму. Но это действительно не происходит неожиданно. Прежде всего, все начинается с мыслей. Грех о каком-то человеке, как о чем-то приятном, увлекательном, поселяется в разуме человека. И кто-то думает: о, это было бы интересно. Она ничего, выглядит, он интересный человек. Это забавно, неплохо. Допустив мысль о сексуальном грехе как о чем-то приятном, человек движется дальше, все чаще и чаще думая о привлекательности какого-то другого человека. Привлекательный, он интересный, он необычный, она необычная женщина. И одновременно человек думает о негативных сторонах своей жены, своего мужа, и говорит: да она и здесь не такая, здесь не такая, да он не такой. И так человек позволил себе мыслить, человек развивает эту мысль, человек слишком много фокусирует внимание на другой личности и подчеркивает сильные стороны другой женщины, другого мужчины и слабые стороны своей жены, своего мужа. Такие размышления ведут дальше, если человек не останавливается, ведут к поиску встречи с объектом своего особого внимания. И такая встреча может выглядеть как безобидная встреча, случайная встреча, чисто деловая встреча. Однако, если вы уже провели много времени, размышляя об этом человеке неверно, так как я только что сказал, то вот эта встреча, она уже является не такой уж безобидной. Далее, такие встречи могут учащаться и становятся все более уединенными. Вы ловите себя на мысли о том, что вам очень приятно оставаться с этим человеком наедине, в комнате, в офисе, в автомобиле. Вы говорите себе: «Ну я же не грешу, я просто наслаждаюсь общением». Такие размышления очень часто являются предвестником греха в действии, доставляющие удовольствие изоляция. Следующий шаг. Сексуальное столкновение, грех в действии. Так же, как и грех в мыслях, увлечение фильмами, сайтами, имеющими аморальное содержание, начинается с неосторожностей, связано с самооправданием и самообманом. Кто-то не проявил достаточно осторожности, зашел на какой-то сайт, имеющий аморальное содержание, и застыл перед греховным изображением. Это начало катастрофы, это грех прелюбодеяния. Кто-то увлекся этим злом, оправдывая себя. Муж и жена увлеклись совместно с просмотром аморальных фильмов. И знаете, как они себя оправдывают? Они говорят: «Ну так как мы вместе договорились, то это не грех. Если нам нравится, и мы договорились вместе, то это не грех». Кто-то обманывает себя: «Ну я же только смотрю. Я на деле ничего плохого не делаю». В общем, живя в современном мире, пропагандирующем аморальность, благочестивый христианин должен особенно бодрствовать, держать себя в руках, контролировать свои мысли, чувства, желания. Он должен действительно проявлять целомудрие, самообладание. Он должен контролировать себя. Книга Притчи не только предупреждает об опасности сексуального греха, но и дает ясные советы, как этому греху противостоять. Откройте, пожалуйста, пятую главу. На основании пятой главы мы отметим 7 условий, соблюдение которых необходимо для победы над этим грехом. 7 условий, соблюдение которых необходимо для победы над этим грехом. Первое условие. Стих 1-2. Для того, чтобы противостоять сексуальному греху, необходимо быть внимательным к предупреждениям на этот счет. Быть внимательным к предупреждениям. Стих 1-2. «Сын мой, внимай мудрости моей, преклони ухо твое к разуму моему, чтобы соблюсти рассудительность и чтобы уста твои сохранили знание». Нужно быть внимательным к предупреждениям. Нужно внимать мудрости. Нужно преклонить ухо. Понимаете, вы говорите какому-то человеку, и он уходит от вас, или он не слушает. И здесь идея: преклони ухо, очень внимательно слушай, очень внимательно преклони ухо к разуму. В общем, те, кто считает предупреждения Писания на этот счет чрезмерно строгими, ненужными, скорее всего, упадут. Для того, чтобы противостоять сексуальному греху. Если вы сейчас сидите и думаете: ну зачем он говорит об этом? Ну зачем он об этом говорит? Меня это не касается, я сильный верующий, я люблю Бога, это только для неверующих и для плотских. Это значит, что вы не преклонили ухо к предупреждениям Писания. Это значит, что вы имеете гордость. Гордость ведет к посрамлению, к падению. Поэтому нужно преклонить ухо, нужно быть внимательным к тому, что говорит Бог. Однажды в одной церкви 2 молодых человека, брат и сестра, они симпатизировали друг другу, дружили, но встречались не только в церкви, но и вне церкви. Иногда их заставали в уединенном общении, и тогда здравый христианин сказал им: «Вы знаете, это опасно встречаться наедине. Если вы хотите пожениться, поженитесь, пожалуйста. Но если вы пока не хотите пожениться, говорите только в церкви, встречайтесь в обществе, но, пожалуйста, не уединяйтесь». И знаете, как брат на это отреагировал? Он рассмеялся. Он сказал: «Ты, наверное, сам ненормальный. Мы духовные, мы зрелые, мы святые». И знаете, чем это все закончилось? Это закончилось падением. Падением. Так что, пожалуйста, будьте внимательны к предупреждениям Писания. Второе условие. Первое условие для того, чтобы победить сексуальный грех, нужно быть внимательным к предупреждениям Писания. Второе условие. Для того, чтобы противостоять этому греху, необходимо снять маску обмана с этого греха. Блуд обманывает. Блуд – это обманщик, стих 3-6. Снимите маску обмана с этого греха. Блуд обманывает. Блуд только выглядит красивым, романтичным и привлекательным. Стих 3. Мед источает уста чужой жены. Мягче или речь ее. Но если вы сорвете маску обмана с этого греха, вы увидите его мерзкое, отвратительное лицо. Стих 4-6. Но последствия от нее горьки, как полынь. Остры, как меч, обоюдоострый. Ноги ее не сходят к смерти, стопы ее достигают преисподней. Если бы ты захотел постигнуть стезю жизни ее, то пути ее непостоянные, ты не узнаешь их. Стих 3-6. Снимите маску обмана с этого греха. Запомните, блуд – великий обманщик. Он обещает радость, а приносит горе. Он обещает счастье, а приносит великие беды. Он обещает удовлетворение, а приносит еще большую и большую ненасытимость. Это все равно, что попытка утолить жажду соленой морской водой. Для того, чтобы побеждать искушения, связанные с этим грехом, необходимо видеть сквозь привлекательную маску этого греха его подлинное уродливое лицо. Я читал об одном натуралисте, который брал на пробу яд ядовитой змеи, и он поставил стекло гадюки, она укусила это стекло, он поставил каплю яда под стеклом под микроскоп и увидел очень красивую картину. Этот яд переливается в лучах света, но на самом деле это яд. Если он попадет на порезанную кожу, то будет беда. Точно так же сексуальный грех. Он выглядит красивым, выглядит привлекательным. На самом деле он несет горе, боль, ведет к страданию, к катастрофе, к оскорблению Бога. Третье условие. Для того, чтобы противостоять сексуальному греху, необходимо удаляться от тех мест, тех людей, которые представляют для вас хоть какую-то опасность. Удаляться. Стих 7-8. «Итак, дети, слушайте меня, не отступайте от слов моих». Вот он ключ. «Держи дальше от нее путь твой и не подходи близко к дверям дома ее». Очень просто. «Держи дальше от нее путь». Вот. Очень простая заповедь, не так ли? Нетрудная для понимания, нетрудная для истолкования, но трудная для применения. Если какой-то человек вызывает хоть маломальское искушение, вам лучше не встречаться с этим человеком. Прекратить всякое близкое общение. Конечно, не нужно доходить до безумия. Я слышал об одной женщине, которая постоянно меняет одну церковь на другую, потому что везде она встречает мужчин, которые вызывают у нее искушения. Но здесь уже нужно ей работать над собой. Но тем не менее, насколько возможно, вам нужно удаляться от тех мест, тех людей, которые представляют для вас опасность. Если искушение связано с телевидением, отключите антенну, если с компьютером, отключите интернет. Уберите все прочь. Иисус говорит, если грех соблазняет, даже будь готов потерять самое дорогое, и сравнивает это символически, я прошу обратить внимание, с правым глазом и правой рукой. В общем, удаляйтесь от объекта искушения, принимая решительные меры, вы будете идти путем победы над искушением. Иногда люди понимают, что здесь опасность, и они играют с опасностью, как с огнем. Они пытаются и находить в этом удовольствие, они подходят к искушению, искушение возрастает, они отходят, оно утихает, они опять подходят. И вот в таком напряжении они себя держат, и такое напряжение приведет к падению. Приведет к падению. Поэтому Писание говорит, не подходи к ее дверям, и не отходи, и не заигрывай с ее дверями, уходи прочь, не держи дальше от нее путь твой. Знаешь, вот дорога сюда, значит, обходи много-много километров. Очень простое применение Слова Божьего. Четвертое условие. Для того, чтобы противостоять сексуальному греху, необходимо помнить о последствиях этого греха. Стих 9-14. Помните о последствиях. Стих 9-14. Ведь когда люди впадают в грех, они ведь не думают о последствиях, да? Они думают, вот сейчас им будет радостно, хорошо, весело. А что будет потом, об этом они не думают. Такое, знаете, прелюбодеяние – это в каком-то смысле временное умопомешательство. Когда человек просто буквально поступает как безумный. Но для того, чтобы противостоять этому греху, нужно думать не о сиюминутной греховной радости, а о том, что будет потом, стих 9-14. «Блуд может лишить вас здоровья», стих 9, «чтобы здоровье твоего не отдавать другим и лет твоих мучителю». Заражение опасной болезнью. Я около 10 лет назад был знаком с одним служителем, который впал в прелюбодеяние с одной из женщин в церкви. И эта женщина употребляла наркотики и была больна СПИДом. У них было одно сексуальное столкновение. Вот можете представить себе последствия этого столкновения. «Блуд может лишить вас здоровья, чтобы здоровье твоего не отдавать другим и лет твоих мучителю». Возможно, вы будете работать и платить за грех, за этот грех, воспитывая чужих детей, стих 10, «чтобы не насыщались силою твои чужие, и труды твои не были для чужого дома». Неожиданная беременность, непродуманная, естественно, незапланированная, может привести к тому, что человек будет воспитывать чужих детей много-много лет. Стих 11. «И ты будешь стонать после, когда плоть твоя и тело твое будут истощены. Ужасные страдания придут с этим грехом». Ужасные страдания обязательно придут. Стих 12-13. «И скажешь, зачем я ненавидел наставление, и сердце мое пренебрегало обличением, и я не слушал голоса учителей моих, не преклонял ухо моего к наставникам». Вы разобьете сердца ваших пастырей, душепопечителей, тех людей, которые в течение долгого времени работали над вашим благочестием, своим грехом. Вы причините им ужасную боль, и вы вспомните тогда, что их наставления имели смысл, и вам будет очень стыдно. 14 стих. «Едва не впал я во всякое зло среди собрания и общества. Позор придет к вам вместе с этим грехом». Подумайте, что будет, если узнает вся церковь, узнают ваши близкие, родители, жена, дети. Возможно, вы навсегда потеряете свою семью. В общем, люди впадают в блуд, потому что забывают о последствиях этого греха. Тот, кто постоянно помнит о страшных последствиях этого греха, будет уклоняться от него. Пятое условие. Для того, чтобы противостоять сексуальному греху, необходимо искать полного удовлетворения в браке. Стих 15-20 об этом повествует. Стих 15-20. «Найдите полное удовлетворение в браке». В первом послании к Коринфянам, 7 глава, 2 стихом сказано: «Во избежание блуда каждый имей свою жену, и каждый имей своего мужа». Согласно Божьему замыслу, регулярное исполнение супружеских обязанностей в браке является важным средством для защиты от прелюбодеяния. Мужчины должны находить удовлетворение в браке со своими женами. Отказ от выполнения супружеских обязанностей – это грех, такой же грех, как пьянство, воровство, убийство, потому что все грехи для Бога отвратительны. Но отказ от исполнения супружеских обязанностей может быть еще более худшим грехом, потому что это может быть грехом, толкающим вашего мужа, например, к греху. Иисус сказал: «Горе человеку, через которого приходят соблазны». Так, да? Горе – это ужасно, хуже ничего нет, если вы своими действиями подтолкнете человека к греху. Поэтому отказ от выполнения супружеских обязанностей – ужасный грех. И грех, который ведет вашего самого ближнего человека, вашего ближнего, ведет к греху. Тот, кто полностью удовлетворен в браке, не будет искать удовлетворения вне брака. Поэтому женитесь, братья молодые, пожалуйста, женитесь, вступайте в брак, и Бог задумал для вас инструмент, чтобы вы были сильными отражать все стрелы лукавого. Шестое условие. Для того, чтобы противостоять сексуальному греху, необходимо постоянно помнить о божественном всеведении. Стих 21. «Ибо пред очами Господа пути человека, и Он измеряет все стези его». Если вы испытываете искушение, знайте, что грех в мыслях – это грех в присутствии Бога. Постоянно помните о божественном всеведении. Помните, что Бог видит вас. Если вы будете прелюбодействовать вот здесь, прямо возле церковной кафедры, или где-то там в потаенном месте, для Бога это же одно и то же, правда? Потому что Бог видит все. Конечно, здесь это было бы особой мерзостью и особой наглостью прелюбодействовать в доме молитвы. Конечно, до такого безумия я не думаю, что кто-то готов дойти. Но, тем не менее, грех на любом месте, на любом месте есть грех пред лицом Божьим. Если вы грешите в мыслях, Бог видит ваши мысли. Он оскорблен вашими мыслями. Бог гневается против ваших мыслей. Помните, что Бог везде. От Него нельзя спрятаться. И седьмое условие. Для того, чтобы противостоять сексуальному греху, необходимо не уподобляться неверующим людям. Не уподобляйтесь неверующим людям. Стих 22 и 23. Это беззаконное уловляют собственные беззакония его. В узах греха он содержится. Он как в тюрьме, нечестивый, невозрожденный человек. Он в грехе, как в тюрьме. Он умирает без наставления. Вы знаете, у него не было душепопечителя. И не было пастыря, который бы много лет учил его, наставлял, вразумлял и давал ему книги, и кассеты, и конспекты. Он ничего этого не имеет. Поэтому он умирает без наставления и от множества безумия своего теряется. Но вы же род избранный, царственное священство, Бог возродил вас, в ваших сердцах живет Дух Святой, дал вам пастырей, наставников, которые пекутся о ваших душах, отличайтесь от них. Вы знаете истину, ваша жизнь должна быть совсем другой. Итак, мы достаточно подробно рассмотрели два основных искушения, представленных в книге притчей, угрожающих молодому человеку, мужчине. И нужно проявлять особое целомудрие, самообладание, чтобы не стремиться к быстрому обогащению, не впадать в грехи, в сексуальный грех. И у нас есть еще немного времени для того, чтобы отметить еще пару искушений, угрожающих юноше. Я напоминаю вам, что под юношами мы имеем в виду не только совсем подростков там или детей, а мужчин, всех, которых нельзя отнести к категории старцев. Третье искушение, угрожающее юноше, связано с соперничеством и конкуренцией. Соревнуются. Мужчины соревнуются. Они все время доказывают. Вот я важнее, я быстрее, я лучше, я умнее, я богаче. Помните, сказано Тимофею, мы уже читали сегодня эти слова. 2 Тимофею 2:22. «Юношеских похотей убегай, одержись правды, веры, любви, мира со всеми призывающими Господа от чистого сердца». Под юношескими похотями следует понимать не только то, что связано с блудом, сексуальным грехом, но и желание побеждать, желание быть первым, лучше других, выделиться, соригинальничать, соперничество в разных сферах жизни. Ну, я заработаю, я покажу, что я умею работать, я не хуже других. А Бог иногда ставит такие обстоятельства, чтобы подумать, может, я и хуже, чтобы смириться, чтобы покаяться. Хотя все мы грешники, и все, что мы имеем больше ада, это дар благодати. Соперничество в разных сферах захватывает мужчин. Даже ученики Господа постоянно спорили друг с другом о том, кто из них больше. Помните? Луки 22:24. «Был же спор между ними, кто из них должен почитаться большим». Все хотят быть большими, важными, влиятельными, руководить. Мужчины могут соперничать за право считаться более влиятельным, более уважаемым в церкви, в обществе. Мужчина, захваченный вот этим грехом соперничества, он не любит тех, кого уважают больше его, доверяют больше, чем ему. Не любит того, кто умеет что-то делать лучше, чем он, и не может это признать. В общем, соперничество проявляется в самых разных сферах. Я помню, как два совсем юных молодых человека пришли в одну церковь, в дом молитвы, и вместо того, чтобы слушать проповедь, они говорили о своих автомобилях и договорились до того, что у них возник ужесточенный спор о том, что автомобиль одного из них движется быстрее, с места стартует быстрее, чем автомобиль другого. Только закончилось богослужение, они стали на улице возле дома молитвы и превратили дорогу в гоночную трассу. Чуть не разбились там, перепугали всех соседей. Свет Христов. Это позор, стыд, глупость. Плотские христиане не способны обуждать свои юношеские похоти. Спорят, завидуют. конкурируют, пытаются друг другу доказать собственное превосходство то в одном, то в другом. В каких только спорах я не слышал. Спорят о том, чья свадьба была лучше. Вы знаете, мои, ух, обижаюсь. И у них свадьба, у них больше людей было. Ух, как не обидно. О, я обижаюсь, меня ущемили. Какой стыд. Так, иметь такой позор и еще об этом сказать, если бы ты просто сам в себе подумал, тебе должно стать стыдно перед Богом, но человек не понимает, что он позорится перед Богом, и он говорит об этом другим, и он даже не понимает, что он позорится перед другими людьми. Я слышал недавно вообще об экзотическом споре. Два молодых человека поспорили о том, чья жена более красивая. Интересно, как они собирались это выяснить. Ну, можно взвесить жен, и объективно, причем на большую сумму денег. Можно взвесить и проверить объективно, чья жена тяжелее или легче. Можно ростом помериться. А красивее, так как понять, что это? Где объективные критерии для измерения этого? Причем один из этих молодых людей был вовсе не женат. Ему только предстояло жениться. То есть речь шла о том, что настоящая, чтобы сравнить настоящую жену одного брата с будущей жены, которая даже нет, у него даже невесты нет, с будущей женой другого брата. Вот когда он женится, тогда их нужно поставить, сравнить. Я не знаю, какая там комиссия будет, что ли, или что, конкурс красоты, мы кафедру уберем, здесь конкурс красоты проведем. Вот. И вот тогда этот спор будет решен. Соперничество и конкуренция – признак духовной незрелости и глупости. Духовно зрелый мужчина, убегающий юношеских похотей, никогда не будет соперничать, доказывая свое превосходство в чем-либо. Он реально оценивает свои возможности, свое положение, свое окружение и осознает себя недостойным ничего из того, что имеет. Он спокоен внутренне, и далек от того, чтобы по-мальчишески спорить, доказывать какие-то свои преимущества, недолюбливать тех, кто действительно его превосходит в том или этом. Пожалуйста, братья, будьте мудрыми, убегайте юношеских похотей, не пытайтесь доказывать свои преимущества друг другу. Поймите, это стыдно, это глупо, это нечесть, это позор. Соревновательность, может быть, возбуждает вас, ваш интерес – к жизни, и вы думаете, что это честь поспорить и доказать, но это позор, так определяет Бог, это стыд. Спорить о своем превосходстве чем-либо, доказывать свое превосходство, это значит публично расписаться в собственной глупости, это значит объявить себя недалеким, духовно незрелым человеком. Братья, вы знаете, что ваши сестры тоже делают конспект? Они помогут вам на неделе, если вы немножечко потеряетесь в этих пунктах. И последнее, четвертое искушение, угрожающее юноше. Отвержение авторитетов. Непокорность. Непокорно. Не хочу покоряться. 1 Петра 5:5. Апостол говорит: «Также и младшие повинуйтесь старшим». Гордость, свойственная мужчинам, проявляется в нежелании подчиняться. Непослушны, не признают авторитет служителей, пресвитеров. Вот здесь об этом идет речь конкретно. Некоторые молодые люди считают себя умнее всех. Им кажется, что вокруг нет никого достойного их уважения. Ему кажется, что люди, те, которые старше их или находятся в руководстве, кажутся им какими-то медленными, несовременными. Им кажется, что если бы сейчас им удалось решать какие-то вопросы, они бы быстро, 2-3 счета, навели порядок в той или иной сфере. Им кажется, что если бы они стали президентами, они тут же сделали Россию самой процветающей страной. Им кажется, что если бы они стали директором школы, они бы тоже добились успеха. Если бы они стали в церковном руководстве, то небо бы раскрывалось над ними каждое утро и каждый вечер, и был бы глаз с небес. Ну, я утрирую, конечно. Очень часто молодые люди не хотят подчиняться, непокорно. Очень трудно, я вот как пастырь служу, очень трудно бывает с некоторыми мужчинами, дерзкие, непокорные, своевольные, непослушные. Очень точно о гордыне, проявляемой в нежелании принимать советы старших, писал епископ Райл в книге «Размышления для юнош». Я советую ее прочитать всем мужчинам. Вот что он пишет. «Их злит, когда кто-то заговорит к ним». Когда, как молодые жеребцы, они не переносят даже малейшего контроля. Они должны быть независимыми, идти своим собственным путем. Они, кажется, думают, как те, о которых сказал Иов: «Подлинно только вы, люди, и с вами умрет мудрость». Так, мужчины, живущие в согласии с здравым учением, будут отличаться целомудрием. Они будут отличаться самообладанием, проявляющимся не только в отвержении стремления к быстрому обогащению. Они не хотят быть богатыми, не хотят быть крутыми, там, знаете, как это в мире, в кавычки было это слово. Не хотят быть вот такими вот великими какими-то в мирском понятии. Просто это не нужно. Просто это глупо. Это стыд. Они проявляют самообладание в том, чтобы отвергнуть сексуальный грех. Они проявляют самообладание в том, чтобы отвергнуть соперничество, конкуренцию. Они проявляют самообладание в том, чтобы быть послушными, смиренными. Иногда некоторым мужчинам говоришь, даешь какое-то поручение, они просто не выполняют. Я смотрю, время проходит, не выполняют. Просто проигнорировали. Хорошо, еще даешь поручение, еще проигнорировали. Это непокорность. Мужчина, который контролирует себя, он послушен. Пожалуйста, не ограничивайте сферы проявления целомудрия только вот этими четырьмя моментами, о которых мы сегодня говорили. Целомудрие должно проявляться во всем. Кстати, вот фраза, с которой начинается следующий стих, седьмой, взгляните на ваш текст, «во всем». Вы видите? «Во всем». Вот эта фраза, по мнению многих исследователей, она относится не к наставлению, которое Павел дает напрямую Титу, дальше в 7-8 стихе, а эта фраза «во всем» относится к юношам. Целомудренный во всем. То есть во всех сферах жизни благочестивые юноши должны проявлять целомудрие во всем. Так что не стоит ограничивать применение сегодняшней проповеди только тем, что я сказал. Будем молиться о том, чтобы все братья нашей церкви проявляли самообладание во всех сферах жизни. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова истины вы сможете найти на сайте slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь! Дополнительную информацию о служении Слова истины вы сможете найти на сайте slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!